Сегодня, дорогие наши слушатели, в цикле передачи «Гость в студии» я хочу вам представить Устинью Щеглову из Собора Успения Пресвятой Богородицы на Визе нашего города Екатеринбурга. И Устинья учится в лицее имени Сергея Павловича Дягилева. Она уже неоднократно принимала участие в эфирах нашего радио. И сегодня я хотела бы назвать тему беседы. Мы всегда определяем тему, на которую мы хотели бы поговорить, и назвала бы ее так: «О жизни и о себе». И сегодня мы послушаем Устинью, как она живет, чем она дышит, размышляет. Вот так. Здравствуй.
Здравствуйте. Меня зовут Щеглова Устинья, как уже сказали. Мне 15 лет. Ну и учусь я в такой не совсем обычной школе, лицее имени Дягилева. Может, даже немногие знают. Помню, когда я как-то сказала своим друзьям, что учусь в этой школе, они мне не поверили. И мне пришлось доставать из рюкзака дневник. У нас специальные такие дневники, где прямо написано, что лицей имени Дягилева, такой-то, такой-то ученик. Они мне поверили только после предъявления дневника. Вот, ну, школа наша необычна тем, что А-классы занимаются балетом, Б-классы — изобразительными искусствами, а В — каратисты и хор. Ну вот, и я занимаюсь балетом в А-классе уже, получается, 9 лет. Мы выступаем часто довольно-таки, особенно на зимних каникулах, когда Новый год, Рождество, вот все праздники, там спектакли тоже такие новогодние, радостные. Например, «Морозко» опера или балет «Щелкунчик», ну вот сказки.
Выступаете на сцене оперного театра.
Да, оперного театра. Раньше еще в ТЮЗе выступали, но сейчас уже не получается, поэтому только оперный театр. Вот. Ну и учусь я в воскресной школе «Храмовое имя Успения Пресвятой Богородицы». У нас очень дружный приход и замечательный протоиерей Евгений Попеченко. Наверное, многие его знают. Вот. И все у нас там очень дружно. Развиваются всякие проекты всевозможные, и мы в них активно участвуем. Ну вот учащиеся в основном, ну, старшие из средней группы воскресной школы. Ну, малыши, они, конечно, тоже принимают участие, но не столь много. Получается, у нас там проект «Задруги своя» есть, и всякие добровольческие проекты, проекты милосердия, ну, помощь бездомным, в основном пожилым людям, детям. Ну, хорошо живем. Вот. Ну, я также являюсь стажером в проекте «Задруги своя». Это нравственно-патриотические экспедиции православные, когда дети выезжают без всяких гаджетов, выезжают в нестандартные для себя условия жить в лесу, например, в палатках или в какой-то деревне. Ну, чаще всего это деревня Калюткина, в деревянном домике, где надо топить печки, которые, к тому же, еще плохо топятся.
Вот. Ездила в этом году в Калюткино?
Да, ездили. Ездили и летом, и осенью, вот как раз недавно, в осенние каникулы. Это было, конечно, очень здорово, особенно еще когда холодно. И у нас также была ночная игра. Это, ну, как неотъемлемая часть всех экспедиций. То есть мы на протяжении смены готовимся к этой игре. Нас делят на две армии, ну, условно говоря. Нам, конечно, запрещено называть врагами там противоположную армию, ну, потому что не по-христиански, поэтому противники только. Вот, и выходим мы в последнюю ночь, в крайнюю, в лес, на разные территории. Обустраиваем свой лагерь, то есть там костер, скамеечки кто-то делает, там чай у нас с собой, там перекус какой-то, вот. И воевода определяет, получается, разведчиков, ну, должны же быть в армии все-таки разведчики, и защитников, вот. И выходим, значит, мы по сигналу в ночной лес. И на самом деле это очень страшно. Это вообще рождает кучу интересных историй, очень много историй. Дети потом рассказывают после прихода домой, ну, в домик. И, конечно, это страшно, когда ты ночью в лесу, может быть, один, может быть, с другом. Вот, и ты идешь и не знаешь даже, куда идешь. Тебе, может быть, говорят, что лагерь противников где-то в той стороне. Ну, и ты туда идешь. Я помню, как мы шли с девочкой. Ей на тот момент было 10 лет. И я ее старше, и, соответственно, ну, мне тоже было страшно, и ей было страшно.
Это
и она...
в валенках, наверное, надо, да, идти по снегу?
Ну, кто-то в валенках, кто-то в таких зимних сапогах, да.
Это
ну,
же там и все-таки еще... сугробы, наверное,
да,
какие-то.
Да, и маскировка у нас тоже своя mm-hmm. есть. Ну, то есть, соответственно, если там снег, сугробы, то вот я, например, у папы попросила... Папа у меня, у него как хобби, можно сказать, вот он очень любит у меня рыбачить и охотиться. И у него есть такая маскировочная, ну, куртка и штаны, то есть белые, там, в черную крапинку. Вот, я у него их попросила, и, в общем, идем мы с этой девочкой. Она мне говорит, что ей страшно. Мне тоже страшно, но я же не должна показывать, что я тоже боюсь, иначе, ну, будет как-то, ну, не очень, не по-товарищески, да и к тому же какой-то не очень хороший пример. И мы с ним очень долго блуждали по ельнику. Нам сказали, что, ну, территория же огорожена, но не напасешься же столько строительной ленты, чтобы огородить несколькокилометровую территорию. Ну, большую достаточно. Вот.
И это все я поняла, ночью было?
Да, это ночью.
Ну,
когда осень, то, естественно, там
темнеет. Это
такой
лагерь для выживания, да?
Ну да, учимся выживать в трудных условиях. Вот. Но там, естественно, когда осень, то темнеет рано, и поэтому... Получается, мы уходим часов в 6, может быть, там уже темно. Ну и заканчиваем где-то в 11, ну, может, 11:30. Вот, ну а когда летом, там, естественно, позже получается. Ну вот, значит, и нам сказали, что территория заканчивается, например, с одной стороны дорогой, с другой стороны там овраг, и еще столбы ЛЭП, вот. Ну и мы с ней заходим, неизвестно куда, там вроде бы столбы, и ничего нет больше, и то ли поле, то ли лес... И мы с ней слышим, что кто-то свистит в кустах. Ну и слышишь, что это понятно, что не птица, потому что ну, на птицу очень не похоже. Ой, мы с ней так перепугались. Ну, потому что там же могут брать в плен противники, а в плену сидеть уже ну, как-то не очень хочется, потому что ты оттуда и не выберешься ничего. Вот, и остается только есть вражеские булочки. Вот.
Отравленные.
Ну, не факт, конечно, но всякое бывает. Вот. И мы с ней очень долго лежали под елкой, не шевелясь, потому что ну вдруг заметят. Потом очень долго пробирались, там по-пластунски ползли, что только не делали. Но в итоге мы продержались очень долго. Нас, конечно же, взяли в плен, но это было уже прям вот вообще в конце почти игры. А задача у игроков такая, что должны пробраться на территорию противника, взять их флаг, который они тщательно охраняют, ну, естественно, схватить его, прибежать на свою территорию, которая очень далеко находится, как я уже сказала, и скрестить оба флага, то есть твой и противника. Вот. И так получилось, что мы с этой девочкой разделились. Меня несколько раз чуть не поймали, но я убегала. И один раз мне очень помог наш руководитель лагеря, Олег Олегович, экспедиции. Оказывается, он, ну как, незримо оберегал, что ли. Он шел за нами, но при этом не показывался нам, и мы совершенно не знали, что он здесь. И вот как раз тогда я лежала под елками и слышу, что мимо проходят взрослые, ну то есть, опять же, Олег Олегович и наши, ну как не вожатые, а воспитатели. И вот они говорят, а Усть, это молодец, еще держится. И я в кустах лежу, они меня не видят, думаю, да, ура, держусь. Вот, ну, конечно, это вообще незабываемое ощущение. Помню, мы вот как раз на этой смене собрались в последний день, сели все вместе в круг, ну и просто обсуждали смену, как она прошла, кому что понравилось, может, что-то нужно изменить. Вот, и у нас есть один там мальчик, он постоянно ездит, вот. У него просто какой-то дар. Он умеет говорить все так, чтобы его можно было слушать просто хоть целыми днями, часами, и чтобы это было смешно. Вот. И когда до него дошла очередь, он говорит, позвольте, я вам расскажу про горлицу. И мы, наверное, его слушали минут 30 или 40. Он так интересно рассказывал, все просто хохотали до упаду, даже Олег Олегович и все наши воспитатели и вожатые. Вот. И это было, конечно, просто отличное ощущение. И всегда очень хорошие воспоминания от этих экспедиций. Еще, наверное, очень здорово, что мы, как сказать, воскрешаем, что ли, письма в этих экспедициях. То есть у нас есть свой ящик, такой красный, деревянный, красивый. И дети пишут в течение дня почту. Ну, то есть что угодно, ну, естественно, хорошее, своими переживаниями может друг с другом делиться. Ну, кому угодно, можно и детям, можно взрослым написать, положить в ящик, и вечером мы раздаем почту. Это всегда такое волнение у детей. И вот нам, стажерам, мы считаемся как вожатые, можно сказать, ну, чтобы попонятнее было. Это взрослые дети, которые уже, как бы, ну, вот как я, с 15 где-то лет. Есть еще кандидаты в стажеры, берут на себя ответственность за детей, мы вместе с взрослыми продумываем экспедиции, мы также вот вне экспедиции выезжаем в детские дома, тоже со своей программой, «Сокольские игры» называются, однодневные. У нас есть тоже такое, ну как обязанность, что ли, наша добровольная, мы сами ее придумали. То есть такие дети, которые, ну может быть, первый раз приехали или немного как-то замкнуты в себе. Ну, в основном это дети лет, может, 10-9 или, ну, 11 редко, вот. И им, ну, как-то они могут, может, не могут сначала быстро со всеми подружиться, потому что вот, насколько я знаю, вот по своему опыту с православными детьми, вот с самыми маленькими, начиная и заканчивая там 19-18 лет и больше, с ними легко очень знакомиться, ты сразу находишь общий язык, все равно есть какие-то общие темы для разговора, пусть это будет даже вера сначала. Вот, а эти дети, они, ну, по какой-то причине не могут разговориться, письма им не приходят сначала. И вот мы сидим со стажерами и коллективно пишем эти письма специально тем людям, которым, ну, они не приходят. И вот мы сидим, спрашиваем друг
тем
друга.
Тем детям.
Да.
Вот этим 9-10-летним.
Да, да, да. Угу. И мы спрашиваем, ты Ване написал? Говорит, да, ну, тогда я пишу там, например, Кате или еще кому-нибудь. И вот самое удивительное, что в письмах, вот даже для тех детей, которые, ну вот 10-11 лет, которые не общаются, все равно находятся такие слова, которые именно для этого ребенка добрые. То есть ты можешь его даже видеть, ну вот дня два, а уже знаешь, что ему написать, и не повторяешься в письмах никогда, в письмах. Это, конечно, очень удивительно, я сама поражаюсь до сих пор.
А я читала такие письма. То есть я представление очень хорошее имею об этом.
Да,
очень хорошее.
Это всегда очень приятно и писать, и читать. У меня даже дома, получается, целых две шкатулки с этими записочками всякими разными. И вот, знаете, мне пришло один раз письмо, ну, так красиво оформлено, все подписано. Я открываю, там просто улыбочка нарисована. И даже вот такое письмо уже поднимает настроение. Вот, я, правда, не знаю, от кого оно, но я очень благодарна этому человеку, который мне его написал. Вот.
А вот скажи, пожалуйста, я так понимаю, что это не только дети, которые приехали в лагерь, ну вот в то же самое Калюткино, например, да, которые еще не умеют общаться, но они еще и с какими-то, может быть, проблемами со своими, они, может быть, еще и не уверенные в себе, и что-то их грызет. И поэтому для них это вообще чрезвычайно важный опыт общения с вами, вот с такими ребятами православными, которые уже имеют жизнь в церкви. А вот что ты думаешь, Устинья, что мы слышим, например, от кого-нибудь, от кого-либо, когда говорят, что вот, ну, дети в подростковом возрасте практически все уходят из церкви. Вот что ты думаешь?
Ну, мне кажется, это не очень правильное суждение. Конечно, подростковый возраст – это такая, наверное, особая часть жизни, что ли. Ну, потому что вот детей, которые, ну, вот, например, с малых лет их родители водят в храм, ну, у меня не было такой ситуации, потому что я как-то подтянулась в храм, но мне было лет вот как раз 12, наверное.
Впервые.
Да. Угу. И крестилась я уже в 13. Угу. Ну, то есть в сознательном возрасте я все
сейчас
помню.
Сейчас тебе скоро будет 16.
Да.
То есть ты практически 4 года в церкви, и еще Господь тебе такую благодать дает, вот это вот просто, я не знаю, всеобъемлющее такое, потому что это чувствуется по тебе, что вот девочка вся горит.
Слава Богу. Ну вот, и в общем... И тоже нам в воскресной школе рассказывают, что вот когда приводят ребенка, получается, в храм родителей, он же маленький, он, ну, как бы он зависит от родителей. Ну, точнее, зависит, наверное, не очень правильно сказать. Когда его приводят в храм родителей, он сначала идет по родительским стопам, то есть он чувствует их, он, конечно, их любит, какие бы они ни были, а родители всегда, конечно, желают ребенку только хорошего. Вот, и он идет по родительским стопам, и то есть верит, может быть, отчасти и потому, что верят родители. А в подростковом возрасте, наверное, ну, ребенок, конечно, уже сам начинает думать, переосмысливать, чувствовать, конечно же, и ему просто самому нужно найти, наверное, это, чтобы зацепиться уже за веру и никогда от нее не уходить. Но, может быть, если и уходят какие-то подростки из церкви, то, я считаю, они уходят только для того, чтобы вернуться, и вернуться уже крепкими такими христианами. Ну, потому что нужно тоже самому, наверное, это найти. Ну, я это как-то, наверное, особенно почувствовала, потому что в сознательном возрасте уже была, когда крестили. Вот, но я поняла, что без веры плохо, потому что когда вот крестилась, мне сразу стало просто так хорошо, легко летать хотелось. Это, конечно, незабываемое ощущение.
А вот как ты думаешь, ты же помнишь себя неверующей? Вот или уже забыла?
Я помню себя, но вот, если честно, у меня такое чувство, будто я начала жить только тогда, когда крестилась. Я как-то помню все, но смутно.
Вот иногда просто бывает такое вот внутреннее как бы раздвоение, когда ты понимаешь, что вот оно бывает, оно, я просто по себе это даже знаю, что когда вот вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что ты вспоминаешь, когда ты был неверующим человеком. Вот это вот какие-то бывают такие вспышки. И просто думаешь, как же вот они неверующие-то живут? Вот как они живут? За что они цепляются в жизни? Потому что когда уже привыкаешь, ну, как бы с Богом, да, надеяться, благодарить, то вообще как-то совсем, совсем по-другому жизнь она для тебя раскрывается. Правда?
Да, это точно. Вот я тоже как раз иногда вспоминаю, ну, когда какие-то, может, моменты просто, какие-то отдельные вспышки в памяти происходят, тоже вспоминаю, думаю, как я раньше жила. Я читаю книгу сейчас, нам отец Евгений дал, так сказать, стажёрам домашнее задание прочитать, протоиерея Ильи Шугаева «Один раз на всю жизнь». И там такие вещи как раз пишет Илья Шугаев, что, ну, без Бога, ну, то есть те, кто не верит, они считают, что можно все. Ну, как бы, если так подумать, и если представить, вот как пишет Илья Шугаев, что Бога нет, то ведь действительно можно все и ничего не ограничивает. И это, мне кажется, очень страшно, потому что, когда ты знаешь, что ты с Богом, и что Бог сейчас, Он здесь, Он все слышит и все знает, и Он тебя любит, самое главное, то не страшно уже как-то. И вот даже элементарно можно привести пример, что вот я делаю уроки поздно, ну, поздно ночью, честно признаться, потому что поздно приезжаю из школы, вот как раз в связи с занятиями, и там все уже легли спать, а я сижу в темной комнате и делаю уроки с настольной лампой. И вот элементарно даже становится же страшно, я думаю, любому человеку от какого-нибудь шороха, может. Вот. А когда знаешь, что вот в соседней комнате, я прям выхожу и смотрю, у нас горит лампада, и она горит настолько ярко перед образами, что просто почти вся квартира светло. Вот. И мне сразу, ну, хорошо становится. Я знаю, что я не одна, и что ничего уже не страшно. Вот. Особенно очень такая удивительная вещь. У нас папа построил, так сказать, дома, ну, не то чтобы красный угол, а целый иконостас. Он сколотил такие две просто огромных полки, и вот как раз на верхней полке стоит лампада, и просто безумно красиво все это, и не страшно уже.
Сегодня у нас в гостях Устинья Щеглова из собора Успения Пресвятой Богородицы на Визе города Екатеринбурга. Она учится в лицее имени Сергея Павловича Дягилева, тоже города Екатеринбурга. Мы продолжаем разговор наш.
Ну, как я уже сказала, я сейчас читаю книгу «Один раз на всю жизнь». Вот, и, знаете, у меня был такой момент, что я на самом деле очень люблю читать. И у нас в храме есть православная библиотека, и тоже я записана, ну, в обычную библиотеку, вот. И у меня возникла такая проблема, что я перечитала столько книг, что я уже не знала, что читать. И, ну, то есть, знаете...
А что ты читала?
Ой, я читала очень много всего.
Это
например,
интересно.
Кама Гридеши, наверное, вы знаете, это, ну, «Жизнь в первые времена христианства». Ирины Богдановой, я тоже много книг читала, например, «Три Анны». Меня просто поразила эта книга, очень интересная. Анатолия Лимонова читала. Потом не помню автора, к сожалению, «Крик журавлей в тумане» называется. Конечно же, я читала еще и классику, и читаю, ну, в первую очередь, конечно, школьная программа, но иногда встречаются такие произведения, которые, ну, просто затрагивают. Например, «Капитанская дочка». Нам ее советовали, ну, мне вот,
Пушкин.
Еще раньше, да, Александр Сергеевич Пушкин, еще раньше того, как мы должны были ее проходить. И я вот что-то собиралась, но вот у меня тогда иногда такое бывает, я беру книгу, начинаю читать и понимаю, что я пока не могу. Может быть, потому что, ну, я еще не понимаю просто того, что какие проблемы в книге затрагиваются. А когда через несколько лет я взяла эту книгу в руки, то мне она просто была очень понятна, и она мне безумно понравилась.
Во сколько ты ее начала уже читать осмысленно, «Капитанскую дочку» Александра Сергеевича Пушкина?
Чуть больше года назад.
То есть тебе было около 15?
Да, около 15. Угу.
То есть раньше читать не советуешь?
Ну, я не знаю, может, конечно, у всех по-разному, угу. Но мне кажется как раз, что вот именно в подростковом возрасте можно понять вот именно эту книгу. Это у нас, знаете, у сестренки, она у меня учится... У меня два брата и две сестры, вот одна как раз из сестер учится сейчас в 3-м классе. И очень интересно, что когда она переходила в 3-й класс, им, естественно, дали список на лето произведений. И вот в этом списке мы с мамой так удивились, там были такие произведения, как «Дети подземелья», «Кортик», «Бронзовая
Короленко.
Птица».
Угу.
Да, ну, на самом деле, очень серьезное произведение. Угу. И я думаю, ну, 3-му классу точно не понять.
Ну да, но вот есть же такая система, когда некоторые психологи, они советуют читать, ну, как бы с опережением. То есть именно вот что-то уже более серьезное. Потому что потом можно к этим книгам возвратиться, так как дети, они застревают часто на таких произведениях, и ему уже там лет 14, предположим, или, ну, поменьше, а он Карлсона читает. Ну, то есть это же тоже смешно, правда? То есть, ну, надо, да, все равно как-то уже брать более такие серьезные произведения, чтобы как-то возрастать уже, я так думаю.
Ну да, это, конечно... Да, я на самом деле тоже так считаю, ну, потому что тоже, когда сам что-то пройдешь, так сказать, прочитаешь, а потом вернешься, то уже осознаешь нам на самом деле намного больше.
Хотя мы взрослые, надо сказать, что очень любим читать сказки.
Да, я сама, правда, по себе тоже, ну, так как у меня два брата и две сестры, я не могу не читать детские сказки, ну, потому что им надо почитать там на ночь, они не уснут. Ну и просто мама же приносит для них книги, и я тоже иногда так выдастся свободная минутка, загляну там, вспомню, прочитаю, иногда вообще зачитаюсь. Вот. Ну, то есть детские сказки — это же тоже хорошо, и они несут, я считаю, ну, не меньше смысла, чем и взрослые произведения. Только вот сейчас, наверное, очень, ну, проблемно все это, потому что сейчас молодежь как-то стала очень мало читать. То есть вот я сижу, получается, ну, вот на перемене, перехожу из класса в класс, и я вижу, что в основном в коридоре... Ну вот если видеть начальную школу, коридор начальной школы, то это все носятся, кричат, бегают, что-то рассказывают там. Ну, в общем, такая кутерьма, что...
Нормальная, да, детская жизнь.
Нормальные дети, то есть они друг с другом общаются. А вот у нас...
На этаж повыше,
да,
поднимешься.
Да, на этаж повыше поднимешься.
Старшеклассники.
Там просто прозвенит звонок широко, и такая же тишина, как и была и на уроке. То есть все, ну, в телефонах. Вот, ну это... Меня вот расстраивает, потому что иногда тоже, например, хочешь поговорить с человеком, а он сидит в телефоне, ну, ему на тебя как-то, ну, все равно ему, хочешь ты с ним говорить или не хочешь, и, ну, это очень расстраивает, что там какие-нибудь соцсети заменяют живое общение. Вот мне родители, когда я была в начальной школе, и когда я еще, ну, неверующая была, в храм не ходила, мне родители не разрешили, ну, как бы в этих соцсетях зарегистрироваться. И вот сейчас я очень рада на самом деле, что они мне тогда не разрешили. Ну, потому что как-то свободнее себя чувствуешь, ты не зависишь от этого интернета. Вот. Но я, конечно, испытывала проблемы, что нам... Вот сейчас тоже, я считаю, наверное, это минус. Конечно, понятно, что общество как-то преобразовывается, переходит к интернету, там все эти технологии... ну, совершенствуется. Но я считаю, что минус то, что учителя сейчас нам, например, вместо письменного домашнего задания задают очень часто решать тесты на сайте, на каком-нибудь. И вот это все.
В Я-классе.
Да, ну например. Вот у некоторых, да, Я-класс, у нас, например, это решога. У кого-то там еще что-то, вот тоже у моих подружек, вот. И это меня очень расстраивает, и когда как раз нам вот это все задают, особенно, ну вот это было не так давно, а у меня не было интернета, и я как бы пыталась сказать учителям, что у меня нет, я не могу, ну вот просто не могу и все, я не знаю, что с этим делать. Конечно, есть библиотека, я могу туда пойти, но времени нет, к сожалению.
Родители тебе помогают эту проблему решить или говорят, справляйся сама? Ведь действительно так бывает, что очень многие, ну как бы православные семьи, они отказываются от соцсетей, понимают, что это вот какая-то, наверное, большая нагрузка на психику ребенка, который и так, в общем-то, достаточно получает. И как ты этому противодействовала? Ты же понимала, что в классе вот в основном все, значит, имеют интернет, а твои родители по каким-то причинам, значит, тебя от этого оградили.
Ну, я действовала следующим образом. Ну, так как дома его нет, интернета.
Это вот нет именно специально так вы порешали, ну, в вашей,
да,
семье,
он,
чтобы
как бы,
вас
нам
вообще
не
он не мешал.
Да,
в
мы
семье пять человек детей.
Угу. Ну, то есть интернет у нас нужен только папе, по сути, потому что папа, ну, естественно, он же работает, ему там нужно что-то составлять, там, печатать, делать, ну, в общем, он
есть... То
есть
папа-то в компьютере всё-таки работает?
Да, папа разбирается, ну, потому что по работе никак не выйдет по-другому иначе.
А вам доступа нет?
Нам
не
доступа
разрешает.
Нет вот именно для каких-то развлечений таких. Ну, то есть вот в последнее время, ну, так как я уже 9 класс, и там всякие экзамены, то... Ну, не делать уже никак, и тем более оценки же понижаются. Ну, потому что все-таки не все учителя сейчас входят в положение. Есть такие, ну, не хочу, конечно, плохо говорить, но прямолинейные, что ли, учителя, которым вот нужно только вот именно сделать
меньше
то, что они
проблем,
задали.
Меньше проблем,
чтобы
было.
Вот.
Да, так проще. Так ведь проще.
Ну, поэтому папа мне как бы дает иногда, я у него прошу, папа, вот мне задали там сделать, и папа мне, естественно, дает сделать. И я делаю, ну и все, отправляю учителю там вот этот тест, который нам задали, и все, на этом заканчивается. Ну и опять же, если доклад какой-то нужно сделать, вот.
То
ну
есть
и
у вас все-таки этого не очень много в школе, а есть ведь школы, которые прямо вот, не знаю как.
Ну,
уже так...
я, к сожалению, не знаю, как вот все в других школах. Я знаю, но только поверхностно, потому что, ну, опять же, времени свободного нет, чтобы... Ну, как-то, может, сходить с подружкой к ней в школу, проводить ее куда-то. Вот, и получается, ну, у нас в школе, ну, вот для меня это много, то, что задают именно связанное с этими всякими тестами в интернете. Но я не знаю, как в других школах, но по рассказам там тоже это все активно очень вводится, может, даже активнее, чем в нашей.
Но ведь считают некоторые из людей, что это очень хорошо, что это прогресс.
Ну вот, да, я знаю, что это прогресс, и я так тоже считаю, но потому что действительно. Но просто вся проблема в том, наверное, что интернет же, он несёт как в себе и хорошую сторону, то есть там очень много полезной информации. Ну вот правда, например, те же сайты, например, царскаясемья.рф, вот там, когда я делала доклад про царскую семью, там много очень полезной информации, и другие тоже православные, например, сайты. Вот, но с другой стороны, там же выскакивает много, например, вот этой непонятной рекламы, и вот тоже опять те же ВКонтакте там всякие, там же, ну, в основном очень много всего лишнего и, ну, как это сказать, скверного, вот. И поэтому вот особенно маленьким детям, ну, в начальной школе, сейчас вот, насколько я узнала, я так просто ужаснулась и удивилась, уже детей в первом классе, у них у всех вот всякие продвинутые, так сказать, телефоны, они все уже зарегистрированы в соцсетях, и я просто ужаснулась, потому что, ну, там же столько всего выливается, ну, просто как помои на детей, и они, получается, сразу же, ну, вот, портятся просто дети. Причём
вот
даже
сразу
не знаю.
Видно человека, как говорят, вот, помести человека вот в определенную воду, в определенную среду. То есть он такими будет. Да? То есть это ведь сразу видно, кто чем дышит, кто чем живет. Вот. И дети ведь они точно такие же. Вообще говорят, что даже и прошлый век, и 20-й, 21-й век, люди вообще живут в атмосфере очень большой тревожности и ненужности вот этой вот информации, которая на нее сваливается. Поэтому так важно вот это все фиксировать. Дети сами об этом, кстати, очень активно рассказывают. То есть даже их спрашивать не надо, потому что сегодняшнее поколение таково, что оно все равно связано с интернетом и с смартфонами, и можно продолжать до бесконечности. Другое дело, как человек уже начинает это все как бы пропускает, фильтрует. Он фильтрует и понимает, что вот это ему совершенно не нужно. Для его жизни, для его, тем более для его духовной жизни, это ему совершенно никак не нужно. Поэтому совершенно правильно поступают твои родители. И мне кажется, другой вариант, он более сложный, проблематичный, когда вот даже смотришь какие-то передачи, порой по телевидению, и мальчик говорит, а у меня нет ни в каких контактных сетях. И у меня нет, говорит, там. У меня нет там. Ведущий так делает такие большие глаза, изумляется. А потому что уже люди, как бы родители, очень многие понимают, какой это большой вред наносит психике детей.
Ну, на самом деле, со мной тоже бывают такие ситуации, когда я знакомлюсь просто с новыми людьми, например, вот на тех же самых олимпиадах или на экспедициях, ну или просто где-нибудь, они начинают спрашивать, а ты есть там ВКонтакте? Тебя как найти? Я говорю, а меня нет ВКонтакте. И они такие, как нет? Ну вот, и у меня тоже бывают такие ситуации, но это на самом деле забавно со стороны. Но вот опять же...
Ну, тебя это не, тебе не становится от этого, ну, как-то не по себе, что вот, ну, как это, все есть, а тебя нет, что ты как бы какая-то неполноценная.
Ну, нет, у меня совершенно нет такого чувства, мне даже это радостно, потому что, ну, радостно, что ты не такой вот, как все, и ты именно вот этому плохому веянию не поддался, то есть, вот, но мне от этого радостно, и эта возможность, опять же, с людьми... То есть они знают, что тебя нет в соцсетях, и они знают, что с тобой можно поговорить только если встретившись, может быть. Ну, или в крайнем
Какая
случае,
радость.
Да, по да. телефону. И поэтому ты можешь с человеком общаться вот лицом к лицу, а не в соцсетях. И это радостно. И видеть человека. И недавно я участвовала как раз в Олимпиаде. Это была епархиальный тур Олимпиады. Она в этом году была посвящена Евгению Боткину и великой княгине Елизавете Федоровне.
Называлась мне... она «Милосердие. Путь к святости».
Да, именно так. Ну, я, естественно, сначала прошла школьный тур, а потом попала на епархиальный. И это было очень здорово, мне очень понравилось. Я участвую только третий год.
Только третий.
Да, только третий.
Кто-то просто... первый раз.
Да, но как узнаешь, что уже там 15-16 лет проводятся олимпиады, то хочется сказать только третий. Ну, в этот раз меня наградили за активное участие. Я, конечно, очень старалась все вспоминать и писать хорошо, но в этом году олимпиаду усложнили, и, ну, естественно, мне было сложно, как, думаю, и всем, наверное. Вот, поэтому у меня только 14 место, но это, я думаю, тоже хорошо. И знаете, был такой случай как раз после олимпиады. Вот я, может быть, уже говорила, но олимпиада, я думаю, это хорошая возможность, во-первых, конечно же, познать свои, так сказать, интеллектуальные способности. Ну, то есть ты ясно видишь, что ты знаешь, а где у тебя пробел, в чем ты не уверена, в чем нет. Также это очень отличная возможность увидеться с ребятами, которых ты, может, уже когда-то видел, подружился, но они живут в другом городе. И просто познакомиться, и узнать много нового, и хорошо провести время. И был такой случай, что я не посмотрела вообще, какое я место заняла. Я просто как-то забыла об этом. И мы уже переодевались с моей, одноклассницей по воскресной школе, уже чтобы идти на экскурсию. И я спрашиваю, а какое у меня место? Я же совсем забыла посмотреть. И вдруг просто какая-то незнакомая мне девочка, которая рядом стояла, говорит, что у меня 14-е. Я так удивилась, я спрашиваю, ты меня откуда знаешь? И оказывается, что, Ну, получается, мы с ней были косвенно знакомы, что ли, она, ну, знакома с моими друзьями. Вот, ну и у меня появился новый друг, очень хороший. Вот, ее зовут Аня. И оказалось потом, что она была на одно место всего лишь ниже меня, на 15-м. И она от этого очень расстроилась, она была первый раз. И она потом сказала, что вот она увидела, что я не расстраиваюсь, что у меня 14-е место. Но я не знаю, почему я не расстроилась. Мне просто было радостно, что я увиделась с ребятами, что все-таки 14-е место, а не 54-е. Вот. И она сказала, что вот она на меня посмотрела и сама стала радоваться, что первый раз и 15-е место. Вот.
Да, замечательно. Вот я просто понимаю, что когда с вами беседуешь, вот с молодыми ребятами, с вами вообще просто невероятно интересно. И действительно, взрослые люди учатся у вас. И мы, может быть, хочется надеяться, что тоже что-то вам пытаемся вложить, все самое лучшее, что, может быть, у нас есть. Ну вот сегодня у нас уже беседа заканчивается. Я очень благодарю, Устинья, тебя за такой, как всегда, искреннюю очень беседу. И надеюсь, что это не в последний раз.
Спаси, Господи.
Сегодня мы прощаемся с Устиньей Щегловой. Она учится в лицее имени Дягилева Сергея Павловича и является прихожанкой собора Успения Пресвятой Богородицы на Визе города Екатеринбурга. До новых встреч!
До свидания!